Раздел первый. Из прошлого воскресший день. 11 февраля 1858 года в Лурде. Глава первая. В старой тюрьме. Франсуа Суберу поднимается в потемках ровно 6. Уже давным-давно он лишился своих серебряных часов, свадебного подарка его мудрой своячнице Бернарде Кастеро. Срок квитанциям городского ломбарда и на эти часы, и на другие маленькие сокровища истек еще прошлой осенью. Но Суберу знает, что сейчас 6 часов, хотя колокола приходской церкви святого Петра еще не зазвонили к ранней обедне. Бедняки наделены врожденным чувством времени. Они и без часов, и без колокола знают, который час, потому что бедняки всегда боятся опоздать. Суберу нащупывает свои деревянные башмаки, но он берет их в руки, чтобы не наделать шума. Босиком стоит он на ледяном каменном полу и прислушивается к разнохарактерным дыханиям спящих членов его семьи. Эта странная музыка тяжело отзывается в его сердце. 6 человек разделяют эту комнату. Ему с Луизой хорошо, они все еще спят на своей прекрасной кровати новобрачных, свидетельницы полного надежд начала их совместной жизни. Но 2 старшие девочки, Бернадетта и Мари, должны спать вдвоем на жесткой постели, а 2 младших, Жанна-Мари и Жюстена, мать укладывает на мешок с соломой, который она скатывает на день. Франсуа Суберу, все еще не двигаясь с места, бросает взгляд на очаг. Собственно говоря, это вовсе и не очаг, а просто печурка, которую смастерил кое-как для своих жильцов каменщик Андре Сажу, хозяин этого великолепного жилища. Под грудой золы поблескивают и потрескивают свежесрезанные ветки, слишком сырые, чтобы разгореться. Время от времени трепещет бледное пламя, но у Суберу не хватает энергии разжечь огонь. Он обращает свой взгляд к окнам и смотрит, как ночь из черной делается серой. И тут его глубокая грусть превращается в раздражение, и он шепотом ругается. Суберу странный человек. В этой убогой комнате его возмущают больше всего 2 зарешеченных окна, одно побольше, другое поменьше. Гнусные косые глаза, глядящие на грязный двор старой тюрьмы, где куча отбросов со всего околотка восходит до небес. Ведь он, в конце концов, не бродяга и не тряпичник какой-нибудь, а честный мельник и даже собственник мельницы, и в своем роде ничуть не хуже господина Лафита с его громадным лесопильным заводом. Мельница Боли могла выдержать сравнение с любою из мельниц на многие мили кругом. Разве виноват хороший мельник Суберу, что ручей Лопака, вертевший колеса, высох, что поднялись цены на зерно, что столько людей лишилось работы? Виноват Господь Бог, если хотите, или император, или префект, или черт его знает кто, но только не такой честный человек, как Франсуа Суберу, хотя он и не прочь иной раз пропустить стаканчик или сразиться в картишке. Да и не все ли равно, виноват он или нет? Вот он здесь со своей семьей в старой тюрьме на улице Малых Ям, бывшем городском остроге. Стены ее мокры от сырости, в щелях прячутся грибы, хлеб плесневеет через час, летом ты жаришься, зимой замерзаешь. По этим-то причинам несколько лет тому назад мэр Лурда, господин Лакаде, приказал выселить из старой тюрьмы всех бродяг и преступников и перевести их в другое здание у городских ворот Бау, где гигиенические условия были несравненно лучше, но для семейства Суберу условия старой тюрьмы достаточно хороши. Доказательство этому налицо, думает бывший мельник. Полночи он слушал, как у Бернадетты хрипело и свистело в легких, и от этой мысли ему делается так жалко самого себя, что он окончательно решается забиться опять под одеяло и продолжать спать. Но на пути этого трусливого отступления перед жизнью встает преграда в виде тоже поднявшейся с постели мамаши Суберу. Эта женщина 35 или 36 лет, но на вид ей 50. Она сейчас же принимается возиться с печкой, раздувает искры, подбрасывает соломы, стружек, немного сухих веток и, наконец, вешает медный котелок над загоревшимся огнем. Суберу смотрит надменно и мрачно на бесшумную работу своей жены. Он не произносит ни слова. Вот начинается новый день с его тяготами и разочарованиями, такой же, как и вчера, такой же, какой будет завтра. Вот уже слышится звон жиденьких колоколов приходской церкви. День неизбежен. Теперь у Франсуа Суберу только одно страстное желание — почувствовать ожог водки в своем до отчаяния пустом желудке. Но мамаша Суберу держит бутылку с винным демоном под хорошим замком, и он не может решиться излить в словах свое пламенное желание, потому что этот демон — виновник вечных ссор между супругами. Он колеблется несколько минут, потом влезает в свои деревянные башмаки. «Я пойду, Луиза», — бормочет он. «У тебя есть что-нибудь в виду, Суберу?» — спрашивает она. «Кое-что мне предлагали», — загадочно говорит он. «Этот диалог происходит ежедневно. Чувство собственного достоинства не позволяет Суберу признаться самому себе или жене в горькой правде». Луиза отрывается от печки, оживленная надеждой. «Может быть, это у Лафитов на лесопильном заводе?» «У Лафитов», — усмехается он. «Кто тебе сказал о Лафитах?» «Я собираюсь говорить сегодня с Мезангроссом, а также с Казинавом, патчмейстером. Ты знаешь?» «Мезангросс? Казинав?» Она разочарованно повторяет эти имена и опять принимается за работу. Он надевает свой баскский берет, его движения медленны и нерешительны. Вдруг жена оборачивается и смотрит ему прямо в лицо. «Уж я думала, Суберу. Надо нам отослать отсюда Бернадетту», — шепчет она. «То есть как это отослать?» Суберу только что поднял тяжелую щеколду двери, настоящей тюремной двери. Когда он ее открывает, ему всегда вспоминается самое скверное время его жизни, те 4 недели в прошлом году, когда совершенно невинный он находился под следствием. Поднятая рука опускается. Он слушает, как шепчет ему жена: «Я думаю, к тетке Бернарде. В деревню-то было бы еще лучше. Лагезы с удовольствием возьмут ее опять. Воздух там хороший, и она будет пить козье молоко и есть белый хлеб с медом. Она будет довольна. А небольшая работа ей не повредит». Франсуа Суберу чувствует опять всю горечь жизни, хотя он понимает, что Луиза совершенно права. Он задыхается от негодования. У него слабость к громким словам и драматическим жестам. Возможно, что предки Суберу были выходцами из Испании. «Так вот до чего дошло. Значит, я настоящий нищий, чьи дети умирают с голоду, и их надо отдавать чужим людям». Он скрежещет зубами. «Будь благоразумен, Суберу», — уговаривает его жена. Он стоит перед нею с опущенной головой, воплощение отчаяния, оскорбленного достоинства и слабоволия. Она достает из буфета бутылку и наливает ему до краев маленький стаканчик. «Вот это неплохая мысль», — угрюмо говорит он и опрокидывает в себя огненную жидкость. Вся его душа молит о втором стаканчике, но он сдерживается и выходит из двери. На общей постели двух сестер старшая Бернадетта лежит, затаив дыхание, с широко раскрытыми темными глазами.